подкаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете.
Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И сегодня мы с вами поговорим о тексте, который большинство из вас наверняка знают и неоднократно читали, который цитирует Иешуа, и который всем известен, всеми читан. Но мы попытаемся открыть сегодня новые грани этого текста. Речь идет о 22-м псалме. В масоретском тексте это 22-й псалом, в синодальном переводе 21-й псалом. Псалом, который Иешуа цитирует на кресте, немножко удивительно цитирует, но мы вот об этом и поговорим. Итак, псалом 22-й. Начнем с самого первого стиха. «Леминацеах», начальнику хора или дирижеру. Это же слово можно перевести как «победитель», потому что слово «минацеах» означает «дирижер» и «победитель». Дирижеру, победителю, тот, кто управляет ситуацией. От того же корня слово «нецах» — «вечность». Тот, кто связан, тот, кто в конечном счете оказывается присоединен к вечному правителю. Но в данном случае, если не копать глубоко, а мы будем копать глубоко, слово «начальник хора». «Аль-Айелет Ашахан» — «на утренней лане» — песнь Давида. Что такое утренняя лань? Комментаторы разделяются во мнениях, и нам будет интересно это понять для того, чтобы вообще понять представление об исполнении псалмов. Как исполняются псалмы в храмовом служении? Впереди сидят музыканты, сзади стоит хор, есть начальник хора, который всем этим управляет. Вот этот первый стих — это примерно ноты для псалма, кроме того, что внутри будут определенные знаки, как этот псалом читать. Итак, что значит «Айелет Ашахар» — утренняя лань, утренняя серна? Некоторые говорят, что это название музыкального инструмента, похожего на современные русские гусли. Другие говорят, что «Айелет Ашахар» — это просто утренняя лань, лань, которая выбегает навстречу рассвету. Третьи говорят, что это такая утренняя звезда. То есть, возможно, ноты или музыкальный инструмент не задавался для пения псалма, а начальнику хора давалось общее руководство на тему того, как он должен эту музыку строить. Своего рода либретто для балета, где можно есть простор для творчества, для танца, для импровизации. И музыка псалма, она очень импровизированная музыка. Мы можем увидеть, что и сами смыслы псалма, само толкование псалма, оно трактуется десятками разных возможностей. Итак, о чем думать музыканту, на какую тему фантазировать музыканту, когда он читает этот псалом, псалом на тему рассвета. Есть еще одно сравнение, это сравнение с царицей Эстер. То есть можно подумать и о царице Эстер, когда мы читаем этот псалом. То есть какой внутренний настрой, какая музыка в нас должна звучать? Предрассветная музыка, музыка ожидания рассвета, музыка понимание, что царица Эстер находится в чужом царском дворце, но это ради избавления. Вот такие вот музыкальные нотки нам предлагает псалом. Это вступление к псалму, это руководство такое техническое для начальника хора. Собственно, псалом начинается со второго стиха. «Эли, Эли, лама азавтани, рахок ми ишуати, диврей шагати». «Эли, Эли, Боже, Боже, Бог мой, почему ты меня оставил далек от спасения, вопля, рыка моего, далек от рыков, от рычания, от вопля моего». Стоит обратить внимание на имя, которое здесь использует Давид. Это имя Эли. Самая-самая простая форма имени Всевышнего, есть имя Элохим, Эль, есть тетраграмматон, есть Эль-Шадай, Эль-Эльон, Эли — это слово Эль с притяжательным суффиксом Юд. Эль — это Бог, Эли — это Бог мой. Это же притяжательный суффикс делает его немного ласкательным. Можно перевести не так любимым мной словом «боженька». «Божик, для чего ты меня оставил?» Слово очень детское, и очень часто именно слово «эли» оно используется детьми и отражает отношение сына и отца, отношение между сыном и отцом. В «Песне на море», 15 глава книги «Исхода», есть такие слова: «Зе Эли ве Анвегу». Анвегу — это имя моего сына. Кстати, это значит, я его прославлю, я буду жить в нем. Но мы останавливаемся на имени Эли. Опять-таки, Мидраш говорит удивительную вещь на эту тему, что это сказка, но попробуйте понять не ее историческую сущность, а ее смысл. Мидраш говорит, что когда фараон бросал детей в реку, река вымывала их на берег, оставляла их излучины, и приходил юноша и пальцем вскармливал этих детей, они росли, и потом они вместе с народом вышли из Египта. И когда они увидели Бога на море, они узнали его, того самого юношу. И они стали показывать на него пальчиком и говорить: «Вот это Бог мой, и я его прославлю». В этом есть такое детское обращение у Давида. Итак, Давид спрашивает: «Эли, Эли, лама азавтени, рахок ми ишуати, диврей шагати». «Почему ты меня оставил? Почему ты далек от спасения моего? Почему ты не слышишь рыков моих, воплей моих?» Вспомним, что Иешуа цитировал эти слова на кресте, Иешуа молился на кресте этим псалмом, и когда мы откроем Евангелие, мы увидим там «Эли, Эли, лама савахвани». Мы, конечно, знаем, что греческий язык немножко коверкает иврит, и наоборот, кстати, еврейский язык, он тоже коверкает греческий язык, это все при заимствованиях происходит, но в данном случае это не вопрос коверкования текста, это не вопрос, что греческий коверкает иврит, это греческий коверкает арамейский язык. Иешуа цитирует псалом не на иврите, а на арамейском. «Эли, Эли, лама шабактани». «Шабактани» забросил меня, закинул меня, оставил меня, презрел. Почему Иешуа цитирует этот псалом на арамейском? Откуда вообще взялся арамейский текст? Большинство народа, которые приходили в синагогу во времена Иешуа, не понимали иврита. И для этого, чтобы они могли участвовать в богослужении, существовала такая традиция, что стих читался на иврите и затем переводился на арамейский язык. Иешуа, безусловно, знает арамейский язык, Иешуа и знает иврит, но он в данном случае использует народное, сердечное, не академичное понимание. То есть иврит в тот момент звучал, так сказать, в академической среде, для научного обсуждения Иешуа сам цитирует на арамейском, на том языке, который он переживает, на том языке, на котором он чувствует. Это может быть и уроком. В общем, возьмем это на заметку для своей молитвенной жизни. Тоже кому это полезно. Итак, почему ты меня оставил? Почему ты далек от избавления моего, от вопля моего? Шагати, шага — это то, как рычат львы. Дальше в тексте это слово тоже будет. От рыка моего. Это второй стих псалма. Элохай экра йомам велотане велайла ведумияли. Лодумияли. Я взываю Элохай. Тут уже более сложное имя, а ты не отвечаешь. То есть Давид говорит: я тебе молился и говорил: отец, а ты не отвечал мне. Можно посмотреть и представить это так. Папа, папа, почему ты меня оставил? Я тебя звал отец, а ты не отвечал. То есть я взывал к твоим отеческим качествам, ты не отвечал мне. Я взывал тебя днем, и ты не отвечал. Ночью, и даже на молчание мое ты не отвечал. То есть я говорил к тебе, ты молчал. Я молчал тебе, ты тоже молчал. Ты ни на говорение мое, ни на молчание не отвечал мне, почему ты меня оставил. А почему, собственно, возникает вопрос, почему для Давида удивительно, что Бог его оставил? Вот что он дальше говорит. 4 стих. Стих, который очень сложно перевести и который, как правило, очень помпезно переводится. 4 стих. «Веата кадош Йошев Тейлот Исраэль». «А ты святой, сидишь в прославлении Израиля», если перевести дословно. Этот стих можно понять. «Ты святой, ты живешь среди православия Израиля», но тогда непонятно, как он относится к тексту. Можно понять это, как понимает это, например, Мальбим, как понимают это другие комментаторы, которые видят в этой молитве внутреннюю работу Давида. Можно понять, а ты, святой, усаживаешься на славословие Израиля. Что это значит? Есть какие-то разговоры, которые мы разговариваем на бегу. Представьте себе, мы пришли к большому биг-боссу, и мы ему что-то излагаем, и он говорит: «Так, Алекс, у тебя есть 30 секунд, чтобы мне сказать, что тебе надо. Если не успеешь, то у меня нет времени тебя слушать». Есть какие-то темы, на которые, если я приду к нему, он усядется меня слушать. И Давид говорит: «А ты же святой сидишь, когда слушаешь православие Израиля. Ты всегда внимателен к православию, к словословиям Израиля. Почему же ты мне не отвечаешь? Это тебе не свойственно?» Говорит Давид. «Почему ты так ко мне?» И в 5 стихе Давид продолжает: «Беха батху аватейну, батху ватифальтему». Они тебя, тебе были, в тебя верили, на тебя полагались, в тебе вверялись отцы наши, вверялись и избавлялись. Давид говорит о двух сторонах вопросов. Отцы наши давали, имели внутреннюю веру, внутреннюю уверенность в своем спасении. И эта способность, эта внутренняя вера, она давала плод. Они смогли избегать опасности. В 6 стихе Давид продолжает эту тему. «Алеха заакованим лату беха батху вело вошу». «Они к тебе кричали и избавлялись, веровали в тебя и не постыжались». То есть Давид говорит: вот обычно у тебя, Господь, вот такие свойства. Ты обычно сидел и слушал, что Израиль тебе говорит. Ты обычно слушал прославление. Тебе обычно обращались те, кто в тебя веровал. Они обретали внутреннюю веру, обивали избавление. Более того, они кричали к тебе, и ты отзывался на них. Почему ты не отвечаешь мне? И в 7 стихе Давид добавляет, уже переходит к тому, что он сам чувствует. «Ванахи толат вело иш, херпат адам вебазуй ам». «А я червь, а не человек. Я позор для человеков и поругание народа». Давид говорит что-то, что очень болит у него в сердце. Другим ты отвечаешь. Ты всегда всех спасал и избавлял. Ты всегда всем приходил на помощь, Господь. Почему ты не приходишь на помощь ко мне? Я червь, а не человек. Я недостоин. Я поругание людей. Надо мной все смеются. Если мы вспомним историю самого Давида, когда приходит пророк помазать сыновей, то Ишая приводит ему всех сыновей, и пророк смотрит и говорит: «Нету здесь того. Есть у вас какой-нибудь там резервный запасной сын?» Им сказали: «Да, есть у нас там какой-то сын, но он пасет овец, и вообще он у нас какой-то бракованный, аутист, непонятный, то ли хиппи, то ли аутист, то ли больной, то ли альтернативно одаренный, непонятно». Давид презренен в своей семье, над ним постоянно смеются его братья. У Давида очень похожие отношения с отцом, как то, что он говорит сейчас в своей молитве. «Ты, отец, его родной отец, из крови и плоти», постоянно так относился к нему. Он был презираем. Есть эта тема куча мидрашей, которую мы сейчас не будем углубляться, потому что мы и так довольно пространно говорим. Давид чувствует, испытывает отношение к Творцу, как те отношения, которые он испытывал к своему отцу. Это ему мешает очень сильно. И в жизни мы видим, любой душепопечитель, любой человек, который занимался душепопечением, он часто увидит, что отношения человека со Всевышним связаны с отношениями, параллельны отношениям с самым влиятельным мужчиной в его жизни, чаще всего с отцом. Иногда отца заменял кто-то, учитель, сосед, неважно. Отношения с Богом часто строятся, по примеру, отношения с отцом. Дальше Давид начинает описывать свои чувства, продолжает описывать свои чувства, вернее, в 8 стихе. «Коль рай и рагули, все видящие меня, каждый увидевший меня, будет насмехаться надо мной. И в тирубы сафа вы я не урож. Тирубы сафа — это, можно сказать, почти сплюнуть. Подожмут губу так, сплевывая как бы, и покачают головой. Ой-ой-ой, какой он Давид. Голь эль Адонай и фальтеу, яцелеу кихафец бо. То есть примерно Давид чувствует ощущение, которое передается, если перевести этот стих, можно сказать, вот Господь его сотворил, он там Господин, вот пусть Господь им и занимается, людям до него дела нету. То есть тут, если тебе Бог такого сделал, пусть Бог с тобой и разбирается. С некоторым презрением смотрят на него, и вот он так, именно так чувствовал себя с отцом. И дальше он переносит отношения с отцом в отношения с Творцом уже совсем явно. «Киата гухи мебетен», «батен», если точнее, «ты вытащил меня из утробы». Когда голова ребенка выходила из мамы, его брали голову, начинали чуть покачивая его вытаскивать, так это называется вот этот глагол. «Ты вытащил, ты вынул, ты принял мои роды, и ты миватихи альшидайми положил меня на грудь матери моей». То есть с самого детства, с самого-самого-самого рождения я на твоем попечении. Ты мне как отец, ты меня вытащил из утробы матери, ты меня положил на грудь матери. «Элеха эшлахти мирехем»,